Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Избран человек Богом или не избран, зависит не от него, не от его дел, не от его стараний. Он ничуть не лучше других, он такой же жалкий грешник. Все дело в Божьей милости, проявившейся в Божьем избрании. Что мы можем сказать на это? Лишь поклониться Богу и прославить Его.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века. И продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас в гостях для обсуждения жизнеизучения послания к римлянам вновь находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, спасибо, что пришли к нам сегодня.
Здравствуйте, Оскар. Я очень рад нашей новой встрече.
Дмитрий, сегодня мы начинаем изучение новой главы послания к римлянам. И я бы сказал, что это не просто начало новой главы, но это начало нового раздела послания, не так ли?
Да, и здесь будет полезно вспомнить, какие разделы этого замечательного послания мы уже рассмотрели с помощью Witness Lee в ходе этого жизнеизучения. Послание к римлянам начинается с введения, за которым следует еще 7 разделов: осуждение, оправдание, освящение, прославление, избрание, преобразование и, наконец, заключение. Раздел об осуждении начинается в середине первой главы и продолжается почти до конца третьей. Мы увидели, что все люди, в том числе самоправедные и религиозные люди, согрешили и поэтому лишены славы Божьей. Поэтому они находятся под осуждением. Далее, до 11 стиха 5 главы, идет раздел об оправдании. Из него мы узнаем, что Бог оправдывает нас даром, посредством искупления Христа Иисуса. Мы увидели, что это оправдание не просто факт перед Богом, оно может быть нашим переживанием сегодня. Затем с 12 стиха 5 главы до 13 стиха 8 в разделе об освящении Павел показывает, что у нас есть свобода в духе, благодаря обитающему в нас Христу. Вторая часть 8 главы – это раздел о прославлении. Мы – наследники славы, и мы будем сообразованы с образом Христа, первородного Сына Божьего. В этом заключается Божья воля для нас. Все вместе работает сегодня для осуществления этого замысла, и ничто не может отделить нас, наследников славы, от любви Божьей. Теперь мы подошли с вами к 9 главе. Здесь начинается новый раздел, раздел об избрании. Ему в послании к римлянам посвящены 3 главы, 9, 10 и 11. Этот раздел представляет собой отступление от основной темы послания к римлянам, полного Божьего спасения. В первых 8 главах раскрывается средство, которым Бог достигает своей цели, а в главах с 12 по 16 показана цель Божьего полного спасения. Сегодняшняя наша программа посвящена 9 главе, и здесь Павел показывает, что Божье избрание от призывающего Бога, а не из-за нашей воли или наших дел, оно осуществляется по Божьей милости и по Божьему всевластию.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте теперь послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Well, anyhow, we have passed through Romans 8 by his mercy.
Now we come to another section.
По милости Господа, мы закончили рассматривать восьмую главу послания к римлянам. Теперь мы переходим к следующему разделу, разделу о Божьем избрании. Божье избрание – это наше предназначение. Наше вечное предназначение совершается полностью при помощи Божьего избрания. Это избрание или это предназначение прежде всего зависит от самого Бога, который являет свою волю. Оно зависит не от того, кто хочет, и не от того, кто бежит, а от самого Бога, который призывает и являет милость. Чтобы понять это положение, нам необходимо прочитать первые 13 стихов из 9 главы. В стихе 2 говорится, что «великое у меня огорчение и непрестанная боль в моем сердце». Что это такое? Это боль в отношении спасения его соотечественников. Стих 3. «Ибо я пожелал бы, чтобы я сам был проклятием». Павел молился о том, чтобы он был проклятием. «Был отделен от Христа ради моих братьев, моих родственников согласно плоти». Павел молился таким образом, и я хочу сказать вам, что, возможно, даже в вечности на эту молитву не будет полного ответа. Почему я это говорю? Потому что Павел хотел, чтобы все евреи были спасены. Однако на протяжении столетий многие евреи были потеряны. Что это означает? Это означает, что какими бы духовными вы ни были сейчас, какими бы духовными вы ни стали со временем, сколько бы вы ни находились в духе, у вас по-прежнему остается что-то от вашего «я». Я не верю, что молитва Павла о том, чтобы стать проклятием, была от Господа. Я не думаю, что Господь требовал от Павла подобной молитвы. От кого это исходило? От Павла, потому что Павел слишком сильно любил своих родственников. Я хочу сказать следующее. Разве вы не считаете, что во многих ваших молитвах присутствует слишком сильное желание в отношении чего-то, и это сильное желание заставляет вас молиться определенной молитвой, которая никогда не сможет быть целиком и полностью исполнена Богом? Павел молился таким образом в стихе 3. Далее, когда он переходит к стиху 6, он касается Божьего домостроительства. А Божье домостроительство немного отличается, я говорю немного из вежливости, по крайней мере, в какой-то степени отличается от желания Павла. Желание Павла заключалось в том, чтобы все его родственники были спасены. Однако, когда он переходит к стиху 6, он добавляет слово «но». Видимо, он немного успокоился и, перейдя к стиху 6, сказал «но не то, чтобы слово Божье не сбылось, ибо не все те Израиль, кто из Израиля». Все евреи родились от Израиля, но не все они были избраны Богом. Стих 9. «Ибо слово обещания таково. В это время, в следующем году, я приду, и будет у Сары сын». И не только, но и Ревека, когда зачала от одного, от Исаака, нашего отца, хотя дети еще не родились и не сделали ничего хорошего или плохого, чтобы оставался замысел Божий, согласно избранию, не от дел, а от призывающего, чтобы оставался этот замысел. Ей было сказано, «Больший будет служить меньшему». Как написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Это очень резкое слово. Мы всегда думаем, что Бог только любит и никогда не испытывает ненависти. Однако здесь говорится, что Бог ненавидит. Что вы на это скажете? «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Все это зависит от Божьего избрания. Таким образом, избрание, которое определяет наше предназначение, зависит не от наших дел, а от самого Бога, который призывает.
Дмитрий, это слово Павла здесь, а точнее его короткая молитва, показывает нам очень многое. его сильная любовь к своим родственникам, к народу Израиля, заставила его молиться о чем-то, что, можно сказать, не полностью соответствует Божьему домостроительству. Что мы видим здесь на самом деле?
Это, наверное, самая загадочная молитва во всей Библии. И я согласен с Уитнесом Ли, вряд ли Господь захотел бы отвечать на нее. В его спасении человеку не предоставляется право выбора. Или он спасается сам, или становится проклятием ради спасения других людей. Верующий не может сказать: «Господь, я знаю, что я спасен, но пусть лучше я погибну, а ты, пожалуйста, спаси вместо меня моих родных». Павел, разумеется, знал, что это невозможно. Так что единственное объяснение такой молитвы – это горячее желание в сердце Павла, чтобы все евреи, все его родственники по плоти спаслись. Желание отчаянное, но, я бы сказал, выходящее за рамки Божьего домостроительства. Мы видим в этих стихах человека, который любил Христа, ценил его спасение, но также глубоко любил свой народ, детей Израиля. Он видел, что израильтяне получили от Бога очень многое – сыновство, славу, завет, закон, служение, обещания, и даже Христос вышел, согласно плоти, именно из этого народа. Павел очень ценил свой народ, и в примечании к этому стиху в восстановительном переводе есть такие слова: «Желать Израилю спасения было для Павла долгом, но желать, чтобы он сам был проклятием и был отделен от Христа, было бы крайностью». Это крайность, и Павел молился здесь согласно своим собственным чувствам и желаниям, а не в свете Божьего домостроительства в тот конкретный момент. Может быть, наш вывод покажется кому-то резким, но если вчитаться в эти стихи, становится понятно, что Павел, высказав такое желание, тут же делает оговорку: «Ибо не все те Израиль, кто из Израиля. И то, что они семя Авраама, не значит, что все они дети». И дальше он рассуждает о Божьем всевластии в его избрании в Ветхом Завете, на примере Исаака, Иакова, детей Израиля, и также говорит о нас, новозаветных верующих из числа язычников. Факт, недвусмысленно раскрытый в Библии, заключается в том, что не все израильтяне будут спасены, будет спасен только остаток. У Павла было бремя за каждого человека, но Божий замысел не соответствовал этому. Также и у нас должно быть бремя и молитва о спасении людей вокруг нас, но наше желание не решает их судьбу, она решается по Божьему всевластию. Поэтому нам нужно учиться молиться в свете Божьего замысла и Божьего домостроительства, признавая всевластие Бога в Его избрании.
Благодарю вас, Дмитрий. Это довольно сложный вопрос, и он вызывает очень много вопросов у исследователей Библии. Я благодарен вам за ваши слова. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем продолжение сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение бытия».
Стих 15. «Ибо Моисею он говорит: над кем смилуюсь, над тем смилуюсь, и кому явлю сострадание, тому явлю сострадание». Кому явлю, тому явлю. Вот и все. Не спорьте с ним. Вы не Бог. У вас нет всевластия, а у него есть. Над кем смилуюсь, над тем смилуюсь. И кому явлю сострадание, тому явлю сострадание. Трудно объяснить разницу между милостью и состраданием. Но я думаю, что сострадание несколько глубже, несколько тоньше и несколько богаче. В стихе 16 говорится: «Итак, не от того, кто хочет, и не от того, кто бежит, а от Бога, являющего милость». Мы все должны знать, что милость простирается дальше, чем благодать. Когда я нахожусь в благополучном положении, подобном вашему, и вы дарите мне что-то, это благодать. Но когда я нахожусь в жалком положении, мое положение гораздо хуже вашего, и я не могу находиться в вашем присутствии, потому что я такой жалкий и ничтожный, и вы даете мне что-то, тогда это не благодать, а милость. Предположим, что вы мой хороший друг, и ваше положение лучше моего. Я дарю вам Библию. Этот подарок является благодатью, потому что он бесплатный. Но предположим, что вы нищий, просящий милостыню, и я даю вам $100. Это не только благодать, это нечто большее, это милость. Таким образом, вы видите, что милость простирается дальше. Благодать достигает только того уровня, который соответствует моему положению. Но милость простирается гораздо дальше и достигает такого уровня, который никак не соответствует моему состоянию. Знаете ли вы, что если посмотреть на наше природное состояние, мы слишком далеки от Бога. Мы недостойны Божьей благодати. Мы заслуживаем только Божьей милости. Поэтому здесь не говорится «я явлю благодать тому, кому я явлю благодать», или «я дам благодать тому, кому я дам благодать». Здесь говорится «над кем смилуюсь, над тем смилуюсь». Возможно, вы скажете: «Я не вижу в Иакове ничего хорошего. Он такой жалкий, такой грязный. Исав гораздо лучше его». Однако Бог говорит: «Над кем смилуюсь, над тем смилуюсь. Он жалкий и он ничтожный, но у меня есть милость. И моя милость простирается дальше, чем благодать. Над кем смилуюсь, над тем смилуюсь». Итак, не от того, кто хочет, и не от того, кто бежит, а от Бога, являющего милость. Итак, он, кому хочет, являет милость, и кого хочет, ожесточает. Все зависит от его желания. Что мы можем сказать? Нам нечего сказать.
Дмитрий, это очень драгоценное положение. Оно совсем не доктринальное, но его вполне можно применить к ситуации любого из нас. Это осознание, и я бы даже сказал откровение о том, что Божья милость простирается даже дальше, чем его благодать.
Да, Оскар, я бы сказал, что это было очень воодушевляющее и ободряющее слово. Мы были грешниками, падшими, низкими, грязными, плотскими. Как мог святой, чистый и праведный Бог даже посмотреть на нас? Знаете, в Евангелиях есть чудесная иллюстрация, и, по-моему, она очень уместна в нашем разговоре о Божьей милости. Господу Иисусу подходит прокаженный и говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Господь, коснувшись его, отвечает: «Хочу, очистись». Представляете, он прикоснулся к прокаженному. Если вы читали Левит, вы знаете, что означает прокаженный и какие предписания были даны Богом на этот счет. Но Иисус прикоснулся к нему. Какая милость и какое сострадание к человеку. Да, Бог есть любовь. Но мы, подобно тому прокаженному, были недостойны даже Божьей любви и Его благодати. Аллилуйя за Его милость, которая простирается дальше Его любви и благодати, которая находит нас в нашем жалком состоянии, которая касается нас и выводит нас из него, ставит нас в такое положение, в котором мы получаем право на Божью любовь и Его благодать. Мы пришли к Господу только благодаря этой милости. Избран человек Богом или не избран, зависит не от него, не от его дел, не от его стараний. Он ничуть не лучше других, он такой же жалкий грешник. Все дело в Божьей милости, проявившейся в Божьем избрании. Что мы можем сказать на это? Лишь поклониться Богу и прославить Его.
Дмитрий, когда вы говорили, я вспомнил о своем переживании спасения. Это действительно драгоценное видение, когда мы видим, что милость Божья простирается намного дальше, чем его благодать. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем заключение сегодняшнего сообщения.
Now we come to third main point, that is, God's selection is of His sovereignty. It is of God's sovereignty to make.
Теперь мы переходим к третьему основному положению, которое заключается в том, что Божье избрание происходит по Божьему всевластию. По своему всевластию Бог хочет сделать известным богатство своей славы на сосудах милости, чтобы они содержали его. Это глубокое положение. Здесь говорится о всевластии, славе, сосудах и о том, чтобы содержать самого Бога. Божье всевластие нацелено на то, чтобы сделать его славу известной на некоторых сосудах его милости, чтобы они содержали самого Бога. И это всевластие является причиной и основой Божьего избрания. Божье избрание основано на Божьем всевластии. Нам нужно внимательно прочитать стихи с 19 по 29. Стих 19. «Тогда ты скажешь мне, почему он еще укоряет? Ибо кто противостоит его воле?» Далее следует ответ. «Но напротив, о человек, кто Кто ты, возражающий Богу? Кто ты? Просто кусок глины. Неужели лепное изделие скажет тому, кто вылепил его, почему ты меня так сделал? У меня нет лучшего определения, я просто воспользуюсь определением Павла. Стих 21. Или горшечник не имеет власти над глиной? Кто ты? Ты просто кусок глины, а Бог — горшечник. Чтобы из одной и той же смеси сделать один сосуд к чести, слава Господу, один сосуд к чести, а другой к бесчестию. Несомненно, у Бога-горшечника есть власть над глиной. Если Он захочет, Он сделает меня сосудом к чести, а если захочет, сосудом к бесчестию. Это зависит не от меня, это зависит от Него. Стих 22. И что, если Бог, желая показать, послушайте внимательно, свой гнев и сделать известным свое могущество, с большим долготерпением сносил сосуды гнева, приготовленные к уничтожению? Что мы можем сказать? Нам нечего сказать. Он горшечник, мы люди, просто глина. У него есть власть, а у нас нет. Все зависит от его власти. Стих 23. Чтобы сделать известным богатство своей славы. Не гнев, а богатство своей славы на сосудах милости, которые он прежде приготовил к славе. Не только к чести, но и к славе. Сосуды милости не только к чести, но и к славе. Стих 24. На нас, которых он и призвал, не только из иудеев, но и из язычников. Что мы можем сказать? Мы можем сказать только «Аллилуйя».
Дмитрий, мы переходим от очень трогательного и приятного положения о Божьей милости к очень глубокому и серьезному вопросу. Как должно повлиять на нас это видение, когда мы осознаем, что мы глина, а Бог – горшечник, который имеет полную власть над глиной, чтобы придать ей ту форму, которая ему угодно?
Пример, который приводит здесь Павел с глиной и горшечником, это очень ясный пример. Действительно, Бог, будучи Творцом, это горшечник. Мы, будучи Его творениями, глина. Он лепит из нас то, что Ему угодно, не спрашивая нашего мнения. И с точки зрения доктрины тут все понятно. Бог всевластен. Мы должны видеть Его власть и признавать ее. Но я могу засвидетельствовать и из своего опыта, и из опыта других братьев и сестер, что на практике признать Божье всевластие порой очень нелегко. Это действительно очень глубокий урок. Людям часто кажется, что Бог в отношении каких-то их знакомых или родственников поступает несправедливо. Но если мы спрашиваем, почему Бог еще укоряет, ибо кто противостоит Его воле, мы спорим с Богом. Павел отвечает таким спорщикам: «Кто ты, о человек, возражающий Богу?» У Бога есть власть сделать сосуд согласно своей воле и своему замыслу. Он делает один сосуд к чести, а другой к бесчестию. Кто мы такие, чтобы высказывать свое несогласие? Кто мы такие, чтобы выражать свое мнение? Мы не можем спорить с Творцом. Что же мы можем сказать тогда? Аллилуйя! Просто скажите: «Аллилуйя, Господь! Ты горшечник, а все люди – Твое творение. Я могу лишь признать Твое всевластие и поклониться Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты избрал меня и сделал меня сосудом к чести».
Большое спасибо вам, Дмитрий. Это такая простая молитва. И я уверен, что эта молитва положит конец многим вопросам, которые часто возникают у нас. Большое спасибо вам за это увещевание.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780 5794. Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведением и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780 57 94.